163 страница, 7 пункт.
Пункт 7. В мире Брия уже правит пхина Бет, вторая пхина, то есть сосудом является желание отдавать. Поэтому, когда душа пребывает в мир Брия, она приобретает эту стадию развития сосуда. И теперь она уже называется Нешама. Это значит, что она уже отделилась от сущности Творца и приобрела определенную самостоятельность. Тем не менее, пока еще этот сосуд очень чист, прозрачен, то есть он еще очень близок по своим свойствам к Творцу, и поэтому считается, что он еще полностью духовен.
Это значит, что мы говорим о желании получать, это называется сосудом души, то есть малхут бесконечности. И когда оно, желание, опускается со ступени на ступень, это означает, что высший свет сокращается, и кли, сосуд, в соответствии с этим, становится все больше и больше толстым, грубым, насколько высший свет действует с меньшей силой в нем. И так мы градуируем состояние. И это включает как форму постепенного уменьшения сферот, также и форму парцуфов и миров. В общем, пять основных ступеней в мире Брия пока еще у нас есть какое-то уподобление между светами и келим, потому что мир Брия — это ступень Бины, хотя и находится вне мира Ацилут, но в мире Ицира и Асия там уже на самом деле не ощущается в кли, что оно относится к духовному. Да. Так свет, который удаляется, и так желание получать в соответствии с этим, становится все более грубым и отдаленным от света. Дальше.
Пункт 8. В мире Ицира уже правит Пхина Гимель, третья стадия, которая включает в себя определенную небольшую порцию желания получать. Поэтому, когда душа спускается в мир Ицира и приобретает эту стадию развития сосуда, она выходит из состояния Нешама, и теперь она уже называется Руах. Этот сосуд уже имеет определенный виют, то есть некоторую порцию желания получать. Тем не менее, этот сосуд все еще считается духовным, потому что такое количество и качество желания получать еще недостаточно для того, чтобы полностью отделиться по своим свойствам от сущности Творца.
То есть в мире Ацилут там все является божественным. Свет действует и властвует, поскольку это уровень хохмы. Кетер, дающий. Кетером называется мир бесконечности, мир Адам Кадмон, Атик и Гар Арихампина. И Гар Арихампина — это все пока еще называется кетером. Нет там ни сокращений, ничего. Вся подготовка сокращений начинается после Арихампина. Там бина вышла за пределы рожь Арихампина, стала свойством гарон, горла. Там весь механизм, который подготавливает все изменения. И Аба и Има Ацилута, Хохма и Бина — они, по сути дела, реализующие это сокращение по отношению к зон. Мир Брия. Но, по сути, мир Ацилут — это полностью отдача. В мире Брия властвует уровень бины, но в скрытии. Это значит, что в мире Брия есть там свет бесконечности? Нет. Есть там свет Хохма? Нет. Что там есть? Хасадим. Но почему это настолько особый и совершенный мир? Потому что его свойство — бина. И поэтому не чувствуется, что недостает ему. Нет у него, но не чувствуется недостачи. В этом весь вопрос. В мире Ацилута есть все, что ты хочешь, получай. Потому что если ты поднимаешься в мир Ацилут, ты... Как бы это сказать? Если ты поднимаешься в мир Ацилут, ты достигаешь состояния, когда ты приходишь к состоянию, когда ты уже не желаешь получать. Ты желаешь получать ради отдачи. И поэтому у тебя есть там получающий келим, пользуйся ими. В мире Брия есть у тебя только отдающий келим. Пользуйся ими. Пользуюсь. Получается, с одной стороны, ниже порцы, а с другой стороны, не чувствует, что он ниже порцы. Не желает большего. Да? Как и праведник в лесу. Нет у него ничего, но он и не нуждается в большем. Он рад своей участи. Мир Яцера — это уже келим, желание получать. И нет у него. Нет у него. Но слабое желание получать. Малое. Но сколько? Как малый. То есть, как скажем, шореш алифбет, нулевая, первая, вторая стадия получающих келим. И нет в них. И тогда чувствуют потребность, необходимость. И нет у них. Но они еще не чувствуют, что они по-настоящему оторваны от света. Но они относятся. Что это значит? Ну, скажем, я вор, и я осознаю это, и я стыжусь, и я ворую. Да? Скажем, и да, и нет. У меня нет выбора. И так далее. Тогда как в мире Асия, там уже получающий келим, во власти их, отдалены от света, получают, плюют на все. И тогда называется это кли. Скажем, это пример. Да? Такое кли называется нешама, душа. То есть тот, кто достигает мира Асия, он чувствует, что находится отделенным от Творца, но только послушайте, не то чтобы он нарушитель, преступник. Во всех этих мирах не преступники, но только понятие, насколько я далек, отрезан от Творца, они отличаются. И тогда в мире Асия я чувствую, что если в мире Яцера я говорю, Творец мне это сделал, я далек от Него. В мире Асия я уже не оправдываю ничего, я уже буквально чувствую, что я нахожусь под воздействием собственных сил, в собственной власти. И все тут. Нет того, кто бы властвовал надо мной. Но я нахожусь в осознании, в понимании, в чем-то, что Творец находится. Это пока еще духовный мир, мир Асия. Да? Когда в соответствии с этим ощущением, что я нахожусь, и все-таки, что он находится, и я чувствую себя противоположным. Но не завишу от него настолько. То есть есть здесь. Ну, еще посмотрим, как можно здесь. Есть там клипот. Есть там вещи, которые необходимо объяснить. Это целые системы. Но так как он касается этого, достаточно. Еще раз, прочитай, пожалуйста.
Восьмой пункт. В мире Ицера уже правит Хинагимель, который включает в себя определенную небольшую порцию желания получать. Поэтому, когда душа спускается в мир Ицера и приобретает эту стадию развития сосуда, она выходит из состояния Нешама и теперь уже называется Руах. И этот сосуд уже имеет определенный авиют, то есть некоторую порцию желания получать. Тем не менее, этот сосуд все еще считается духовным, потому что такое количество и качество желания получать еще недостаточны для того, чтобы полностью отделиться по своим свойствам от сущности Творца.
Угу. Но у него есть дополнительные понятия, ощущения. Когда он находится в духовном, он не чувствует, как опускание из совершенного. Теперь он видит, насколько несовершенство помогает ему понять, кто такой Творец, насколько это противоположно. То есть, другая сторона творения. До этого он не знал. Ну, продолжим.
Пункт 9. В мире Асия уже властвует Пхина Дали, четвертая стадия, которая является окончательной стадией развития сосуда. На этой стадии желание получать достигает своего максимального развития. Сосуд превращается в тело, которое полностью отделено от сущности Творца. Свет, находящийся в Пхина Дали, четвертой стадии, называется Нефиш. И это название указывает на отсутствие этого вида собственного движения. И знай, что не существует ничего, что не состояло бы из своего абия.
Дальше.
Десятый. Нефиш, являющийся светом жизни, который заключен в тело, напрямую выходит из сущности Творца. Проходя через четыре мира абия, она все больше и больше отдаляется от Творца, пока не достигает сосуда, предназначенного для ее тела. И только тогда считается, что сосуд окончательно сформировался. На этой стадии развития сосуда свет, который находится в нем, настолько мал, что его источник уже не ощущается, то есть творение сосуд перестает ощущать Творца. Однако с помощью занятий Торой и заповедями, с намерением доставить этим удовольствие Творцу, творение может очистить свой сосуд, называемый телом, и тогда сможет получить весь свет, уготованный ему Творцом, еще в замысле творения. Именно это имел в виду Раби Хананья бен Акашия, говоря, захотел Творец удостоить Израиль, для этого он дал им Тору и заповеди.
Нет вопросов? Есть. Глизерин. На этот раз это твой вопрос. Но
что это за отношения вообще между мирами и душами? В чем причина, что они так делятся? Почему одно вдруг становится миром, а другое душой? Ведь все это едино.
Каково отношение между душами и мирами? Это как отношение между тобой и миром, в котором ты находишься? Тебе понятно твое отношение к миру? Есть здесь неживой растительный, животный уровень и говорящий, и ты находишься вместе с ними, да? Они окружают тебя, и это называется твоим миром.
Это понятно, но в духовном должно быть нечто единое одно.
Что значит нечто единое? Здесь тоже что нечто единое. То, что ты не хочешь, это познать всю эту реальность как единую, интегральную. Это твоя проблема. Это тоже едино. Но отношения именно тоже отношения. Нет никакой разницы. Ну, спроси скорее.
Как душа в духовном воспринимает свой мир?
В точности, как ты воспринимаешь в своем теле, в своем разуме и сердце мир. Я не просто хочу так отбросить твой вопрос, но это именно так. Мир, год, душа и осуществление реальности. В нашем мире у тебя то же самое. Неживой, растительный, животный, говорящий уровень. Как материальные, так и духовные. Полное соответствие сверху вниз. Именно так. Все миры — только материя, материя. Мы не знаем, в чем разница в материи, но это огромная разница. Но соотношения именно те же самые. Да. Он в восьмом пункте пишет, что почувствовать формы желания получать.
Да.
Что значит форму желания получать? Там в третьей стадии уже начинается четвертая.
Пока еще нет четвертой стадии, но начинает ощущать, что является желанием получать, что это такое, познавать это.
Третья стадия — это место, где начинает ощущаться кли.
Да, это начало ощущения кли.
И в таком случае...
Третья стадия.
То, что как происходит во второй стадии деления наполовину.
Во второй стадии мы начинаем чувствовать, что тут есть Творец и Творение. И творение ощущает себя некомфортно относительно Творца. И тут мы уже начинаем говорить о природе творения. В этом большая разница. Там я всего лишь чувствовал себя между самими свойствами получения отдачи. И хотел относить себя к отдаче. Тогда возникла четвертая стадия. Здесь же мы уже говорим о желании получать, которое достигает полного сознания, кто он и что он. Там это было в мирах, здесь же мы говорим о душах на уровне этих миров. Разница очень велика. Если мы говорим о мирах, то мы говорим о системе. Система, лестница, ступеней. Иерархия, нисходящая сверху вниз. Как уровни неживого, растительного и животного. Вы слышите меня, да? Поднимите. И после того, как у нас есть неживой, растительный и животный уровни на лестнице этих ступеней, все упорядочено. Возникает человек и выстраивается душа. А мы здесь говорим о душе, которая нисходит по ступеням Ацилут, Брия, Ецира, Асия и ее ощущение относительно этого. Миры созданы были до этого, разбивались, исправлялись. И у нас есть миры Ак и Абия. Потом возникает особое строение под названием Адам Ришон. И оно является внутренней частью миров, так же, как человек — внутренняя часть неживой, растительной, животной природы. Нам кажется, что мы не относимся к неживому, растительному, животному миру. Да, действительно, мы не относимся, потому что мы их внутренняя часть. Поэтому у нас в нашем мире есть такое ощущение, что я не отношусь к этому миру. А что такое этот мир? Что захочу, то я с него и сделаю. Захочу — так сделаю, захочу — так сделаю. Иначе. С одной стороны. С другой же стороны, Мы зависим от них и относимся к ним, а они зависят и относятся к нам. Исходя из наук Каббала, мы можем понять, как нам можно достичь гармонии, баланса, гомеостазиса с миром, неживой растительной животной природы. И это то, что он уже начинает нам тут объяснять. С одной стороны, мы не относимся к неживому растительному животному миру, потому что мы являемся говорящим, то есть часть Творца. И мы действительно должны сами себя каким-то образом активизировать, воспитывать, изменять. А в неживом растительном животном мире нам нечего изменять. Природа. Поэтому человек в этом мире, когда ты смотришь на него, он не находит постоянно себе направления. Он ищет себя, не находит себя. Ему кажется, что он хозяин. Действительно, он хозяин. Действительно хозяин. Но только хозяин он именно в том, чтобы взять себя в руки и правильно вылепить себя. Сделает из себя подобие Творца. Это в его руках. Но не то, что ему взбредет в голову. Именно это. Не достает этой программы. Но то, что мы свободны от природы самой, это верно. Мы должны быть освобождены от природы. То есть нашей животной природы для того, чтобы увидеть пример Творца и сделать по его подобию. Поэтому мы находимся в этом мире в очень запутанном состоянии, не можем найти верную форму поведения. Потому что, с одной стороны, человек выше всех остальных и может разрушить весь мир или построить весь мир. У животных что, ничего подобного нету? Они живут в какой-то программе, в каких-то границах, а мы выше этого. Но мы не получили своей программы верной. Это то, что мы должны постичь за счет осознания зла. Когда мы познаем, что мы самостоятельно не постигнем программы и примем то, что нам предлагает Творец. Тут есть такое, ну, постараюсь разъяснить еще. Поэтому, когда душа не сходит из Ацилута в Брия и Цира и Асия, она начинает познавать себя в качестве все более и более темной, низкой, относительно Творца, отличной от Него. И вдруг она видит себя находящейся в категории самостоятельности. И когда между душой и Творцом есть какая-то дистанция, но эта дистанция позволяет мне иметь разум, чувства. Я все время находился во дворце короля. Все можно, делать что угодно, высший свет дает тебе все, что угодно. Не то, что ты преступник, просто свет дает тебе ощущение, свойства того, что ты абсолютный праведник. И ты не знаешь, что есть нечто другое. И вдруг ты выходишь, как принц и нищий, как называется. Это сказка «Принц и нищий». Марк Твена или кого? Сын короля и я. Вдруг он выходит на улицу, смотрит, говорит, какая жизнь. Не понимает, где находится даже. И тогда он говорит, вот это Творец, а это я. Он отдаляется от него. И тогда возникает эта система. Без этого какая система? Все ведь одно и то же. Вдруг он начинает чувствовать и понимать, что и до этого тоже он был. Но для чего сейчас ему Высший делает эту разницу, эту дельту, для того, чтобы восполнить то, что прежде было в тебе. Сейчас ты самостоятельно должен восполнить. Ты не можешь, не способен, ну тогда пожелай, чтобы я присутствовал. Пожелай, чтобы я тебя восполнил, исправил. Я хочу от тебя хисарон, твое желание. Таким образом, душа начинает выходить из царского дворца и ему открывается сейчас разница между им, между ним и царем. То, что ему восполнялось свыше. Сейчас же он упал с уровня праведника на праведника незаконченного, потом среднего, потом преступника, сейчас с полного преступника, и он чувствует себя полным преступником, нарушителем, и тогда даже это от него уходит, и он падает в отсутствие ощущения. Где ты находишься? Там, где я нахожусь. Если бы мы сейчас нашли, раскрыли бы на нашем пути разница между мной и ним, мы бы начали кричать: «Ну, спаси меня!» Но такого быть не может. Не может быть, что я вдруг почувствую себя в мире. Ну, не брия, а допустим, Ицера или Асия. Когда я почувствую себя, в какой действительно разнице я нахожусь между ним и мной. Потому что эта разница тоже будет за его счет. Он показал мне различия между нами. Это как отец говорит мне: отныне и далее ты не будешь получать те карманные расходы, которые тебе давал по 10 шекелей в день. Этот хисарон от него исходит, не от меня. Это нехорошо. А что же, да? Я должен дать свой хисарон, не потому что мне нужны эти 10 шекелей, а потому что я хочу находиться в мере близости такой, когда я буду приближенным к нему, будто он мне дает эти 10 шекелей. Я не хочу от него 10 шекелей, я хочу меру близости к нему. Понятно или нет? Не очень. Ты хочешь относиться к своему отцу в той мере, в которой он хочет дать тебе 10 шекелей. Но тебе не нужны сами 10 шекелей, тебе нужно отношение, ты хочешь слияние с ним. В этом различие. Поэтому и хисарон тоже ты не можешь получить свыше, а ты должен развить его снизу, от группы, от книг, от окружающего света. То есть косвенным образом, конечно же, он будет давать тебе эти 10 шекелей. Но за счет твоего поиска, за счет твоих путаниц, развития желания, ты придешь к этому. Тогда икли и свет будет уже за твой счет, заработанный тобою. Ну, может быть, несколько слов получилось новых. Не знаю, честно говоря, почему, вы же ничего не сделали. Но, тем не менее. Да, кто?
Мы видим, что и в приведенном вами примере должно быть драматическое изменение ситуации. Если ничего не происходит, вообще ничего не произойдет. И вы дали пример утробы, когда плацента должна отключиться, и тогда есть два создания, и сразу же у них другие виды взаимоотношений, пока они не становятся товарищами. Но сначала вот эта зависимость изменяется. Вопрос, какой пример можно привести изменению, которое должно произойти в группе, чтобы мы могли продвинуться вперед. И в утробе тоже зародыш остается 9 месяцев, а не 20 лет, потому что это уже изъян, порок. когда вы чувствуете, почувствовали со своим учителем, что отрезается, когда отрезается пуповина, и вы остались один.
Ну, они тебе тут рассказывают, при каких условиях. Почему ты спрашиваешь меня? Причем тут столько-то лет прошло или что? Это относится к твоему внутреннему впечатлению, восприятию. Когда обрубается пуповина? Через 9 месяцев? Я не знаю, что такое через 9 месяцев. В каком состоянии пуповина отрезается?
Это процесс, который должен произойти.
Нет, мы говорили об этом сегодня. О чем мы говорили? Когда режется?
При полной самоотмене.
Верно. Рами, не путай меня, пожалуйста. Ты слышал. При полной абсолютной самоотмене. Теперь вопрос, как прийти к полной самоотмене? За счет чего? Не хочу тебя слышать. Не хочу. Ты же не слушаешь меня. За счет чего мы приходим к полной самоотмене? Это такой вопрос. К полной самоотмене мы приходим за счет группы, намерений, молитв, криков. Как нам к этому прийти сейчас? И вот так вот разверни ковер назад. И начни сначала. Что ты спрашиваешь меня? Ты думаешь... Будет как будет что-то такое с небес, подарок упадет. Даже те страдания, которых ты, может быть, ждешь, чтобы что-то надавилось, чтобы сдвинуться с места, это тоже неверно. Неверно. Потому что ты не можешь просить страданий. Тебе кажется, что ты просишь за них. Есть такие. Ждут какого-то якобы отрицательного пробуждения. Это неверно. Ты не можешь просить недоброго продвижения. Это все лицемерие, ложь, фальшь. Поэтому нечего убегать от того, что положено.
А может быть, он говорит о том, что есть ли при увеличении скорости, есть ли какое-то ограничение при увеличении?
Да, есть ограничение, есть. Есть ограничение. На какой скорости? Чтобы ты не делал действий без... решение без предварительной мысли. Это тебе инструкция по ограничению. Все должно быть сбалансировано. Когда я понимаю, решаю и потом делаю. Понимаю, решаю, делаю. Пускай даже не знаю, что решить. Я просто делаю решение. Я делаю так-то и так-то из-за отсутствия принятия решения. Я иду на кухню мыть посуду. Я не знаю, что мне делать сейчас. Хотя бы это. Понимаешь? Хотя бы так. Делать нечто, если не могу на большее, не способен. Тоже решение из отсутствия решения. Это единственное ограничение. Действие должно быть с намерением. Самым минимальным пускай. Тут есть и чувства, и разум. Много всего. Я могу пожертвовать 10 шекелей, а мое намерение на миллион будет. А могу пожертвовать миллион с намерением на 10 шекелей. Есть действия, а есть намерения. И они должны восполнить друг друга. Но в принципе нет ограничения в отдаче. Цимцум, он только на желание получает сокращение.
Какова функция авиюта? На что указывает авиют?
Вьют раскрывается человеку в той мере, в которой он может работать с ним в постижении Творца. Только для этого нам нужен Авиют. Насколько я способен понять его, постичь его, почувствовать его, уподобиться ему во всех, во всем этом Авиюте. Быть преданным ему. В чем я, в принципе, могу это все проявить? Только именно и благодаря Авиюту, через него. И чувство, и разум, и самоотдача, преданность. Все это благодаря Авиюту. Пока не пройдет сквозь кости мои, сказано. Не прочувствуется.
Когда раскрывается Авиют, и я не согласен с ним. На что это указывает? Что я не согласен с Творцом?
Да, сейчас, то есть надо над этим работать, исправлять. Ты рад тому, что это раскрылось. Разница между тобой и ним. То, что ты не готов, не согласен, устал. Вот это тебе место работы. Раскрылось.
Это раскрывается на двух уровнях. На уровне личном человека и на уровне группе. Есть разница между тем и другим авиютом?
Ну, пока еще есть разница, может. Не думаю, что будет долго продолжаться. В течение времени ты почувствуешь, что все это одно и то же. Нет разницы между тобой, группой, Творцом. Все становится одним. Пока еще из-за неполноценной работы ты чувствуешь это как нечто, имеющее разделение. Это все соединится воедино. Ладно. Ты что, продолжаешь?
Мы вместе читаем 11 пункт. Теперь мы сможем понять разницу между духовным и материальным, потому что там, где есть желание получать, которое достигло своего окончательного развития, то есть достигло четвертой стадии, то такое желание называется материальным и находится в нашем мире. А все, что находится меньше этого окончательного развития желания получать, называется духовным. И оно соответствует четырем мирам Абия, которые находятся выше нашего мира. Их и все, что находится в них. И теперь ты сможешь понять, что все подъемы и спуски, о которых говорится в высших мирах, ни в коем случае не являются перемещением в каком-то мнимом пространстве, а являются только изменениями в четырех стадиях желания получать, потому что самая удаленная четвертой стадии объект находится на самом высоком месте, а чем больше объект приближается к четвертой стадии, тем на более низком месте он находится.
Понятно. Да.
Что означает? И чем больше желание получать, Вот-вот нашел. И если он находится в четвертой стадии, он находится во всех объектах этого мира. О чем это говорит? И вместе с тем ты сможешь понять всю разницу между духовным и материальным. И если желание получать достигло своего окончательного развития, то есть четвертой стадии, такое желание называется материальным, находится во всех и во всех деталях этого мира. Что это значит?
Когда кто-то приходит к ощущению четвертого стадии, называется, что он в этом мире.
Хорошо. И сейчас относительно того, что мы читали раньше.
относительно подъемов и падений в начале. И во всех этих подъемах и падениях.
Они также относительно мира являются четвертой стадией.
И тогда четвертая стадия не полная, что она теряет что-нибудь, что меняется в желании получать в подъемах и падениях.
Конечно, он исправляет это желание получать, которое ему раскрывается все время в четвертой стадии все больше и больше.
И все постигается только в четвертой стадии, получается.
Конечно, конечно. Все это четвертая стадия. Секундочку, может, ты думаешь, что он говорит об этом мире, так это то состояние, которое мы ощущаем? Это совершенно неверно. Мы находимся в животном состоянии. Ты чувствуешь свое тело, господин мой. Ты не чувствуешь душу, ты чувствуешь только животное состояние. Осла. Не тот мир, четвертую стадию, которую он описывает. Какую четвертую стадию ты чувствуешь? Ты живешь в осле, ты еще не вышел из него. Когда ты усядешься на осло, а осел будет только для того, чтобы тебе помогать, и ты будешь чувствовать четвертую стадию внутри себя, тогда это можно будет назвать этим миром, то, что называется в духовном, в духовных статьях, этот, как этот мир. Как в схеме Илан Энсов, Ицерабрия, и наш мир в конце. Так что ты думаешь, он предполагает под нашим миром вот эту нашу географию нашего мира? Для нашей действительности, которая нам сейчас кажется, вообще нет мира. Нет места в духовном мире. Это называется иллюзорным миром, который нам кажется таким. Этот мир, которым он нам здесь говорит, как здесь говорит, это не то, что сейчас. Ты чувствуешь четвертую стадию относительно света. Чувствуешь, что она властвует над тобой, что ты обратен Творцу, удален от Него. Это очень серьезное ощущение. Понимание. Ты что, можешь такое сказать о каждом? Это то, что мы понимаем из простого прочтения Торы. И нам кажется, ну где мы находимся? В этом мире? Какой тут этот мир существует? Они существуют, да, в космосе, на какой-то планете, на каком-то в качестве ощущения каких-то пяти животных чувств, живущих животных, которые живут только для этого, и у которых нет никакого желания выйти из этого. И у нас тоже, когда есть какая-то склонность выйти из этого желания, которое показывает нам все общество, все окружающее, мы пока еще не вышли из этого. Нам наше желание получать рисует лишь эту действительность, больше ничего. Поэтому это никак не духовный мир, это материальное. Что такое материальное? Это духовная материальность называется ради получения духовности. У нас даже этого нет. У нас нет ради получения. Там желают получить света, келим, желания. Надо это разделять. Из-за этого вся путаница у тех людей, которые считают, что они в духовном уже якобы. Мы не относимся к духовному миру ни в коей мере, форме. После того, как ты заканчиваешь духовные понятия вдоль Ишма, приподнимаясь над этим миром, тогда только человек начинает свою духовную работу. Свою работу. Но сейчас следует лишь стараться выйти из этого из этой ямы, из этой канализации. Ты находишься, помоев, ты находишься ниже, ты внутри этого. Ты не можешь даже сказать, что у тебя есть контакт с духовным, у тебя нет. Четвертую стадию ты чувствуешь только в той мере, в которой ты уже чувствуешь, ага, вот Творец скрыт настолько, и вот где же мои отношения к Творцу, с Творцом? А тут? Нет, я извиняюсь, что я тебе такое сообщаю. Но... Так это. Тогда еще вопрос. Он говорит, что в четвертой стадии самый удаленный от Пхины Далит объект находится на самом высоком месте. Самый удаленный.
Что значит самый удаленный от четвертой стадии? Как ты это исправляешь, четвертую стадию, поднимаешься над ней? Что это значит? Насколько она удаляется вниз, показывает тебе свой авиют, а ты над этой всей толщей становишься отраженным светом еще выше. Ты начинаешь с нуля, если мы говорим о нас. Ты начинаешь с нуля, и начинает развивать тебе твою толщу вниз, и ты в соответствии с этим должен поднять ее наверх. Вот так. С нейтральной толщи. И так ты в авиюте в толще вниз, а в отраженном свете вверх. 0, 1, 2, 3, 4. Так ты достигаешь уровня 125 духовных ступеней. 4 уровня авиюта. И в соответствии с этим, что ты постигаешь? 5 миров. Ну, рядом со стеной.
Можно ли сказать, что весь процесс до этой четвертой стадии лишь в потенциале был? Только для того, чтобы в результате я смог сам отмениться?
Мы находимся все время в четвертой стадии. Вся наша работа только в ней. Ладно.